года. Я еще тогда работал на НТВ, но контракт у меня заканчивался. Это была весна, где-то май, наверное, ну, конец весны. А контракт у меня заканчивался в июне.
Ее не собирались продлевать?
Нет, я уже знал, что у меня нет, не будет продлеваться контракт со мной. Вот, и, собственно, мне позвонили тогда от Юрия Грымова. Я к Юре приехал, он один из продюсеров канала, ну, такой вот как бы по режиссерской, по визуальной части. Вот он мне все это рассказал, что это будет, и предложил работу в эфире.
Ну, вас не смущало вот, поэтому, то, что это не очень известный
абсолютно
канал?
Абсолютно не смущало.
Говоря.
Ну, понимаете, любой канал когда-то с чего-то начинался.
Начинает.
НТВ когда-то начинался, и «Россия-1» нынешняя. Когда-то была РТР, до этого была еще там кем-то. И Первый канал был общественным телевидением. Все когда-то с чего-то начинали.
А с каким чувством вы уходили с НТВ? Там много чего поменялось. Сейчас там новое руководство.
Да, я знаю. Ну, как с каким чувством? Закончился контракт, и работа у меня есть, и я продолжаю работать.
То есть никакого сожаления, ничего? Но...
Да нет, ну,
много же связано у вас было с НТВ.
Сожаление и эмоции, связанные с местом работы, это... Мне кажется, у меня уже в прошлом осталось. Сейчас я более спокойно отношусь к таким вещам. Вот. Единственное, что я могу сказать, когда я испытываю, конечно, эмоции, когда я вновь оказываюсь в студии радиостанции. Потому что я начинал-то работать на радио, и, конечно, когда вот в такой обстановке я оказываюсь, это определенный всплеск ностальгии за этим следует. Вот. А так, ну, закончился контракт, закончился. Даст бог, будет новый контракт.
А ностальгируете вы с каким все-таки, не знаю...
Потому что я люблю, нет, и понятно, любил, и люблю работать на радио.
Вы готовы были бы вести сейчас еще и одно какое-то шоу на радио?
Это
а
все...
есть предложение?
Это, нет, пока никто ничего не предлагал, но это же все вопросы графика. Вот у меня же, смотрите, помимо того, что я на Царьграде веду сейчас каждый день часовой ток-шоу, у меня есть еженедельная рубрика на «России-24». Вот, и кроме того, у меня еще нагрузка в институте. Телевидение, радиовещание Останкино, Высшей школе телевидения.
О, вот это интересно. А что вы преподаете там?
Журналистику.
Чего вы учите молодых журналистов? Потому что сейчас многие наши эксперты, которые были в гостях, они говорят, что не хватает сейчас качества и профессионализма на телевидении.
Вот, и не только.
Ну,
и не
вообще
только
в СМИ.
Согласен, да.
Чему...
Вы понимаете, я их как бы не то чтобы учу, потому что учить я не могу. Потому что начнем с того, что у меня нет образования. Не просто нет образования специального, у меня вообще нет высшего образования. Так получилось. Я вам сказал, что я человек старой формации. Просто вы, конечно, этого помнить не должны, но в 90-х годах...
Мы хорошо изучили вашу биографию.
Да, в 90-х годах был такой период, когда у нас вообще перестали обращать внимание на наличие отсутствия диплома.
Но сейчас
подходишь,
тоже
не часто спрашивают. Сейчас диплом требуется везде. Сейчас без диплома ты никуда не устроишься. Вот. И, в общем, я проскочил вот в этой вот истории. Потом, не помню, уже в каком-то, где-то в конце 90-х, я пошел, честно, на заочный факультет, на журфак журналистики, на заочное отделение. Сдал первую сессию и бросил это дело. Потому что понял,
мешало
что
работе?
Я... Нет, мне было просто
скучно?
Лень ходить туда, потому что я почувствовал, что я занимаюсь не тем, чем я мог бы заниматься. Ну, знаете, уже двое детей было, и писать сочинение «По горе от ума», ну, как-то что-то я это... Это гордыня, на самом деле, и моя жена до сих пор меня за это упрекает. Говорит, вот, засранец. А мог бы получить...
У нас говорят, пилит.
Как? Пилит?
Пилит.
Ну,
но
хорошо,
жена пилит.
Пилит. Нет, моя жена меня никогда не пилит. Упрекнуть может, пилить нет. Это, слава богу, у нас... Этого нет. Вот, и поэтому, когда меня позвали в институт, это было уже года 3 назад, я их честно предупредил, а они мне, что у меня нет образования, а они мне сказали так, что мы не хотим, чтобы вы их учили теории, мы хотим, чтобы вы их научили практике. Вы как человек, который находится в профессии, вот объясните, покажите буквально вот на пальцах, да, что вы делаете, что вы умеете делать. Я тогда подумал, что, наверное, это я могу. Ну и вроде как вот действительно могу, потому что уже вот у меня сейчас третий курс в институте и в Высшей школе телевидения. Вот только что закончили вот еще одна. У меня там 4 группы у меня было. Сейчас
есть вот талантливые?
Есть ребята очень толковые, если мы говорим про институт, которые действительно понимают, чего они хотят.
Вербуете
но...
на канал?
Нет, я же не собственник, не акционер, не владелец. Поэтому я бы, если бы у меня такая возможность была, я взял бы несколько человек на работу, это точно совершенно. Немного, но взял бы. Но тем более, что до третьего курса уже доживают, конечно, немногие, потому что, когда они только пришли, у меня было 70 человек.
Осталось 15?
Нет, не 15, ну там чуть побольше, человек 20, наверное. Вот те, кто ходит, те, кто занимается, те, кто продолжает учиться. Потому что есть ошибочные представления о журналистике, особенно о журналистике телевизионной. Очень многие путают это с актерской профессией, особенно те, кто хотят быть ведущими.
Особенно хотят девочки залезть в кадр, хотят, ну, конечно, так они же думают,
что каналы, кто... вот это вот все, мне кажется,
у многих это, есть. Понимаете, это не совсем журналистика, на мой взгляд. Все-таки, может быть, я не прав. Но нынешние вообще технологии на телевидении, вот сама она выстроена таким образом, что ведущие, например, очень мало сейчас пишут сами. А на мой взгляд, это категорически неправильно. Особенно если мы говорим о журналистике информационной. Если ведущий сам не пишет, это говорит о том, что он может не понимать того, чего он будет
говорить.
Чем говорить. Да. А это все. Это сразу будет заметно и слушателю, и зрителю. К чему это приводит? Это приводит к потере доверия. А журналист без доверия своей аудитории — это ноль.
Мы тоже не можем без своей аудитории. 48-я или 48-я, уж не знаю, пишет, научите их, студентов, в смысле русскому языку, а также некоторому такту, научите их также тщательному анализу материала. Правда, есть проблемы с этим?
Есть, конечно.
Она, а какая-то недавняя или это всегда было так?
Как научить анализу материала и такту? Мне кажется, такт — это что-то должно быть врожденное. Ну, та же самая журналистская этика.
Во-первых, да, но журналистская этика, вы знаете, это отдельная история, она такая болезненная очень тема. Потому что про нее вспоминают тогда, когда конкретно вот этот вот человек, журналист, чувствует себя, там, не знаю, чем-то обиженным, кем-то обиженным или чем-то, может быть, его обидели. Вот тогда он начинает кричать: «Поддержите меня, где там журналистская этика?» Но ровно тот же самый журналист по отношению к другому человеку может совершить такие поступки, там, что-то сказать, написать, там, показать. Совершенно оскорбительные и, ну, неприличные, да, неприемлемые. И совершенно не будет думать о том, что он нарушает журналистскую этику. Это множество таких. Это долгая история. И этому я их вряд ли смогу научить. Хотя мы, конечно, постоянно разговариваем с ними на какие-то темы, вот, связанные с профессией, да, и с некими какими-то конфликтами в ней. Вот. Но сначала я их учил, если мы говорим именно про институт, сначала я их учу писать. Потому что они не умеют писать. И не просто потому, что у них там какие-то ошибки в русском языке.
Ну, потому что они не знают, как это делать, телевизионного текста не знают.
Они не понимают, нет, они не понимают, что такое новость. Они не понимают, каким образом новость, информационный выпуск компонуется. Какая новость идет вперед, какая назад, какая там пониже, да. Они, ну, вот когда они приходят, они этого практически ничего еще не знают. Мы с ними занимались вот весь, наверное, первый курс. Мы с ними писали. Мы там даже придумали такую игру. Я брал, сам писал какой-то небольшой текст информационный, а потом перемешивал слова. И выдавал им слова, просто набор слов. И говорю, вот вам набор слов. Создайте из них мне новость. И они начинали вот эти вот слова складывать в такие... Говорили так: Андрей Владимирович, у вас тут вот лишние слова. Я говорю, нет. Никаких лишних слов, все слова я использовал. Или у вас там не хватает вот этого? Я говорю, нет, всего хватает. Было очень интересно, у кого-то получалось, у кого-то нет. Потом уже мы с ними, потом уже переходили к речевой какой-то работе. Я не могу научить технике речи. Я вот, например, знаю, что я неправильно дышу. Меня этому никто не учил. Я не дышу носом. Я должен дышать носом, ну вы же знаете,
не
прекрасно.
Не дышит носом.
А я дышу ртом.
У нас
поэтому вот это все слышно. Ну, сейчас
скажите,
я уж совсем...
пожалуйста, а преподаватели вот журналистского, не знаю, назовем это мастерством, да, могут быть в некотором роде репетиторами еще? То есть вы можете вести какие-то индивидуальные занятия за деньги?
Не думал, ну, наверное.
Ну, к вам не обращались?
Нет.
Обращайтесь, пожалуйста. А если бы обратились?
Нет, ну я что ж там не бесплатно работаю?
Это понятно, ну вы как преподаватель.
Вот высшая школа телевидения, у меня были курсы телеведущих. Это уже не студенты. Это, как правило, на 99% девушки. Потому что если группа, то там...
Красивые.
Ну, конечно, красивые. Конечно. Они хотят же ведущими быть. Один мальчик и там 15 девочек.
Но тоже красивый.
Вот они уже, они все уже с высшим образованием, они там работают. Кто-то даже работает в журналистике. Вот это получается, да, это в каком-то смысле репетиторство. Потому что мы только занимаемся вот профессией телеведущего. Ну, тоже в разных, я там старался по-разному, благо вел не только новости, но и другие. В других форматах работал, ну, другие форматы тоже пробовали снимать.
Другие форматы радио, вижу сейчас, прости, пожалуйста, вижу на информагентствах новость Мининформполитики Украины, говорит, что радио «Голос Донбасса» в феврале начнет вещание на Донецкую область. Вы говорили, что вы скучаете по радио.
Нет, ну если это позовут. Голос Донбасса, да. Если Минформ Украины, это значит украинская радиостанция, которая, видимо, будет вести
да, советник
на...
министра по вопросам функционирования телерадиовещания, член мониторинговой миссии Министерства информационной политики Украины.
А нет, Украина, да, но да. Это они, значит, будут обрабатывать жителей Донецкой и Луганской
это
области.
Это такая пропагандистская радиостанция.
Нет, ну это нормально, это должно быть, ничего страшного нет в слове пропаганда. Пропаганда здорового образа жизни, кто скажет, что это плохо. Государство имеет право отстаивать свои интересы, в том числе в эфире. Вот тут украинское государство, другое дело, как там я к нему сейчас отношусь, но вот они отстаивают свои интересы. Нет, меня звали на Украину 3 года назад.
Куда?
Евгений Киселев мне позвонил, вот, и пригласил работать на канал Интер, где он тогда стал, значит, одним из руководителей. Я не знаю, является ли он руководителем сейчас, я знаю, что он там ведет программу свою. «Черное зеркало», она, кажется, называется.
И вы?
Ну, вот я же здесь.
Вы отказали по какой причине?
По нескольким. Во-первых, я не хотел никуда и не хочу никуда уезжать. Не хочу работать в России. Потому что это было не одно такое. У меня и другие были предложения, более экзотические. Вот.
На Кубу?
Нет, в Израиль.
Там тоже хорошо.
Там хорошо, да. Там тепло относительно. Сейчас, правда, дожди идут. Нет, я просто хочу работать в России. Я не считаю, что я здесь, во-первых, как бы уже не нужен. А вот нужен ли я где-то, кроме России, вот это у меня большие сомнения. И потом отъезды, вот эти вот разъезды, переезды, это все.
Не любите, вы домашний человек.
Я домашний человек, да.
Я хотела вас спросить, возвращаясь к молодым журналистам, раньше была такая школа журналистики «Интерньюз».
Да, Манана Асламазян.
Манана Асламазян. И закрывали ее со скандалом, и я училась, и там и многие переживали. Возможно ли сейчас появление такой школы журналистики в России?
Ну, я думаю, что возможно. Почему нет? Я думаю, что что-то даже есть. Надо просто посмотреть. Вот, понимаете, когда происходили перемены в Академии российского телевидения несколько лет назад, когда, собственно, она едва не погибла, а потом превратилась в новый, как бы, такой орган, да, потому что ТЭФИ вручает теперь не Академия, комитет, как он называется, что-то там такое, премия индустриальная, ну, неважно. Вот, Академия сейчас занимается, на самом деле, региональной журналистикой, и ТЭФИ регион, он продолжает, как бы, свое существование. И там всегда, потому что я много лет входил в состав жюри ТЭФИ региона, там всегда очень большое внимание и с Мананы, и после Мананы, и без Мананы уделялось именно вот работе с журналистами молодыми. Потому что в национальном, в федеральном ТЭФе этого не было, а вот в региональном, когда мы приезжали в какой-то... Там обязательно мастер-классы, там обязательно какие-то там, походы, круглые столы, да, походы в местные редакции и так далее, и так далее. Я думаю, что что-то подобное, может быть, даже и есть. Я просто могу этого не знать.
Смотрите, Алексей цепляется за слова. Алексей врач. Чем вас привлекает работа в России, спрашивает он. Не тем ли, что в России можно даже преподавать, не имея профильного образования, и в пику потому, что у вас нет образования как раз о том,
чем... Ну и хорошо. И я горжусь.
Чем
я горжусь
вас...
страной, в которой мне дают возможность заниматься любимым делом, не придираясь к тому, что у меня отсутствует...
Это вот именно этим вот и привлекает работа в России.
Нет, но это одна из причин. Не знаю...
Основная?
Ну, может быть, просто я никогда не работал. Нет, это неправда, потому что я, мягко говоря, 7 лет работал в американской компании, правда, настроенной на российского потребителя. Если вы хорошо изучили мою биографию, то вы понимаете, что я говорю о телеканале RTVI. Вот. Ну, в конце концов, это и привело к моему разводу не только с Владимиром Александровичем Гусинским, но и как бы с либеральным нашим движением вообще. Хотя меня до сих пор многие считают таким либеральным журналистом.
Многие считают либеральным, но при этом многие пишут о скандале с «Дождем», когда вы неожиданно для многих раскритиковали опрос.
Как написал Олег Кашин, единственный из приличных людей, который выступил против канала «Дождь», это Норкин. А вы знаете, мне как-то отец Владимир Вигелянский, протоиерей Владимир Вигелянский, который является настоятелем храма святомученицы Татьяны, ну, при МГУ который. Вот мы с ним когда познакомились, он тоже решил посмотреть мою биографию. Вот он сказал, что, знаете, говорит, Андрей, что мне понравилось, что у вас, значит, вы хороший человек.
И либералы, и патриоты.
Абсолютно, да.
Скажите, пожалуйста, вот этот канал «Царьград», который основал...
Константин Малафеев.
Да. Которого на Украине, в свою очередь, обвиняют в спонсировании.
Не только на Украине, он входит в санкционный список, он не выездной сейчас, Малафеев.
Вот, в этом смысле вас вопрос Украины, ситуация на Украине сильно интересует самого? Вы были там, в Донбассе, были ли?
Нет. На Украине я не был очень много лет. На Украине очень много моих друзей армейских, собственно, про которых я и написал вот эту книгу. Но был я там последний раз очень давно. Вот. Но был я именно, это Киев и Житомир. Вот,
вы были как турист или как журналист?
Я был как знакомый, как друг, который приезжал к своим друзьям.
Но все журналисты так рвутся на войну, вот все.
Я не корреспондент. Я...
Никогда не хотели вот остренького что-то?
Понимаете, я считаю, что хороший корреспондент не всегда становится хорошим ведущим. И точно так же хороший ведущий не всегда становится хорошим корреспондентом. Я предпочитаю заниматься тем, что я умею делать. Вот, я умею работать в кадре, я умею работать у микрофона, но репортерская работа — это не совсем мое, потому что я еще, ко всему прочему, и ленивый, понимаете, это тоже, а репортерская работа, она лень вообще не приемлет, это же на самом деле, я даже не знаю, с чем сравнить, ну, я просто не смог бы это делать, вот, поэтому я туда не ездил. Если вы интересуетесь... как бы моим отношением,
Вашим отношением.
Вот, да, пришел на этот канал, и, ну, я, безусловно, разделяю, как бы, точку зрения, которую имеет Малафеев на эти события. Вот. Другое дело, что его там считают, на Украине, я имею в виду, одним из спонсоров, как бы, вот этого процесса Новороссии, да, что он там вкладывал деньги, там...
Ну, конкретных людей.
Да, причем. В конкретных людей.
Стрелкова, Бородея.
Ну, насколько я понимаю, сейчас у него особо, как бы, нет отношений ни со Стрелковым, ни с Бородаем. Не знаю, не буду просто за него говорить, я этого не слышал. Вот. В работе телеканала «Царьград» они как-то ни разу мною замечены не были. Для меня главное всегда, чтобы мне не навязывали то, что я должен говорить. Вот хотите верьте, хотите нет, сейчас существует, я знаю, такое мнение, что всегда стоит человек с пистолетом там, или, я не знаю, с мухобойкой.
Цензура.
Сзади, да, да, который чуть что, значит, бах, там, по ушам. Ты что такое говоришь? Или еще лучше, вот как, например, возвращаясь к моему выступлению по поводу «Дождя», там говорили, что для меня этот текст писала там целая редакторская группа на протяжении нескольких дней и так далее, и так далее. Что конечно, ерунда полная, потому что этот текст я написал за 4 часа. Вот. И единственный, кто мне помогал, это опять жена, которую я попросил какие-то цитаты мне подобрать, ну, для какого-то такого более весомого впечатления для текста. Мне нужны были какие-то подтверждения. И пока я писал текст, она мне что-то такое нашла, и я вот это вот... За 4 часа я все это сделал, потому что мне нужно было в эфир выйти вечером.
Так вот, и, вы говорите, да, что никто не стоит за вами, когда нет, вы работаете. Это только на «Царьграде» так? Или такая же ситуация была там на RTVI,
нет,
на СТС,
меня,
когда
Богу,
вы работали?
На ТВ-6. На СТС я никогда не работал, не
нет?
Читайте Википедию, да. На СТС во время Норд-Оста, вдруг, с какого-то перепуга.
Они там сделали рубрику.
Роднянский обратился к нам, ну, не сам он, а кто-то там из его, с просьбой делать информационные выпуски, именно спецвыпуски по событиям в Норд-Осте для канала СТС. Мы сделали один выпуск, ну, собственно, мы не для них делали, не специально. Просто мы делали обычные свои выпуски, они взяли один, посмотрели, сказали, спасибо, не надо. Вот, почему это до сих пор висит в Википедии, я не знаю. Ну, пусть
поправьте.
Висит. А я не умею. Я тормоз в этом смысле.
Там просто есть такая кнопочка «редактировать».
Ну,
а потом проверяйте.
Это невозможно.
Вопрос остается.
Поэтому на RTVI, в конце концов, конечно же. Я ушел именно поэтому.
Потому что вам сказали, что говорить.
Нет, ну не то, что мне сказали. Просто RTVI был... заточен на такую оппозиционную, резко оппозиционную журналистику, которая, наверное, имеет право на существование, но она не допускала вообще ничего альтернативного. То есть в России нет ничего хорошего.
Все плохо.
Все плохо. Вот, я достаточно долго пытался с этим сражаться, в конце концов я просто устал и понял, что я не хочу этим заниматься, поэтому я и ушел.
Давайте мы продолжим тему уже после новостей. Сейчас 13:30, информационный выпуск.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13:30 в Москве. С новостями в студии Станислав Соколов. Здравствуйте. В Оренбургской области пропал самолет Ан-2. Борт авиакомпании Light Air не вышел на связь при обследовании нефтепродуктопровода. Начался поиск пропавшего воздушного судна. Как рассказали агентству «Россия сегодня», в экстренных службах региона Ан-2, летевший по маршруту Стерлитамак-Орск-Стерлитамак, в назначенной точке не вышел на связь. На борту находились 2 члена экипажа и 1 пассажир. Подробности выясняются. Посольство в Бенине подтвердило наличие гражданина России на захваченном судне. Дипломаты сейчас прорабатывают с местными военными вопрос доступа на танкер. Как рассказало агентство «Россия сегодня», заведующая консульским отделом миссии Мина Абрамян, российский гражданин находится на борту судна, с ним все в порядке.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Это программа «Бла-блондинки». Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
У нас в гостях.
В гостях у нас журналист, медиа-менеджер и человек, который призвал не называть его писателем, Андрей Норкин. СМС, твиттер, сайт, вот это все.
+7 925 888 948 номер для ваших смс-сообщений, сайт говоритмосква.ру и твиттер говоритмск. Мы вас зачитываем постепенно, наши слушатели.
Я про книгу сразу же, конечно же, хочу, про армейские байки, которые мы обещали обсудить во второй части программы. Это первая вообще ваша книга?
Да.
Потому что у нас вылезали какие-то странные ссылки на Андрея Норкина. Уж не помню, как даже название.
«Священный долг и почетная обязанность».
Да. Но их
сейчас я вам объясню, в чем дело.
В чем
просто,
дело?
Собственно, вот текст под названием «Священный долг и почетная обязанность» был написан несколько лет назад.
Угу.
В прошлом году ко мне обратились из издательства «Эксмо». Вот ваши соседи, которые
Да-да-да.
Тут недалеко сидят, на Зорге. И мы очень долго с ними разговаривали на тему, а про что я, собственно, могу написать. Я им честно тоже сказал, что я не умею ничего придумать. Я говорю, не надо ничего придумывать. Вы вот как журналист, нам и интересно. Естественно, стали говорить о том, что я, собственно, могу и написать там, про телевидение, там что-то такое. Вот. И пока мы думали, я говорю, а вы знаете, вот пока мы думаем, у меня текст один есть. Они говорят, а давайте покажите нам. Я им показал. Прошло несколько месяцев, и когда мы уже, собственно, договорились о том, что я буду писать книгу именно о журналистике, мне позвонили и сказали, так, а эту мы тоже будем издавать. Таким образом, текст вот этот «Священный долг и почетная обязанность», он немножечко был мной переработан, там совсем небольшие косметические изменения, и вот под названием «Армейские байки» эта книга сейчас и выходит, вот в конце февраля, вместе с аудиодиском. То есть книга будет вместе. А вторую книгу я сейчас пишу.
Вот.
Ужасно задерживаю сроки. Вторая книга пока рабочее название «Прямой эфир». Вот. Ну, там останется время, я про нее чуть-чуть расскажу. То есть у меня как бы вот из одной книжки, благодаря как бы, да, вот этой второй, появилась первая такая вот.
Поговаривают,
история.
Будто в первую книгу «Армейские да. байки» как раз вы начали писать с легкой руки жены, опять же.
Как было? Как она вас надоумила?
Она все время мне говорила, напиши что-нибудь. Я говорю, я не умею придумывать. И она нашла такой очень интересный ход. Она говорит, ну напиши про армию, ты же все время рассказываешь. Я стал думать. А у меня сохранились письма, которые я писал домой. Мама их моя покойная сохранила. И Юля, моя жена, она говорит, ну вот, может быть, как-то через письма. Я взял, это здоровая пачка, вот огромная. Потому что там, ну, по первые месяцы службы, конечно же, я писал чаще, потом уже стал писать меньше. Но, тем не менее, их много, несколько десятков. И когда я все это стал читать, я понял, что у меня появляется некий скелет внутренний этой книги, на который я могу потом все вот это вот
нанизывать.
С разных сторон, да, нанизывать. Вот, собственно, так оно и получилось. Поэтому эту книгу я и посвятил двум женщинам, маме, которая сохранила все мои письма, и моей жене, который надоумил их перечитать. Таким образом получилась вот эта вот книга. Ну, и тем более, что они никогда не были знакомы, потому что мама моя погибла за несколько лет до того, как я познакомился с своей будущей женой.
А вот как вы познакомились?
Так, ну, служебный роман, как говорили.
Она была новенькая, пришла на работу?
Ну, я сам тогда был новенький тоже. Это было на радио 101. Я даже не знаю, слышали вы о таком или нет. Это был 90... Сейчас, подождите. Когда у нас путч был? 91-й год. Значит, осенью, в конце августа 91-го года, в начале сентября, я пришел на радио «Максимум», который тогда только... Вот мы его создавали, да, меня позвали туда. А потом там произошел у нас такой какой-то внутренний конфликт.
Внутренний
и в начале...
путч.
Да, внутренний путч, хорошее выражение, да. В начале января 92-го я ушел там вместе с группой сотрудников на радио 101, который тоже только создавался. И Юля тоже туда пришла, но как бы с другой стороны.
И вы вот, как это увидели? Вот она вошла, как это в фильме.
Моё.
Медленная музыка.
И волосы развиваются.
Так,
почему у нас
кто-то обещал
так...
про книгу.
Но она же все-таки вас подвигла на то, что
вы... И вас вдохновляет.
Что же вы...
Она... она меня не только на книгу сподвигла, она мой вообще... Мой все, да, потому что помимо того, что она меня всегда подталкивает вперед, чтобы я не засиживался, она еще, конечно, и мой щит, потому что она принимает на себя все внешние раздражители и создает мне такие очень комфортные условия для того, чтобы...
Ну, на вас смотришь, мне кажется, вы никогда не раздражаетесь, вы такой спокойный.
Даже у нас здесь пишут, что...
Внешнее впечатление.
Алексей пишет, эфир раскрывает изнутри, нет отвлеченности на внешний лоск, театральные позы, ничего этого нет, говорит.
Театральные позы — это правильно, в смысле, они не нужны никому. Но то, что я такой весь из себя мягкий и пушистый, это вот, я не знаю, на камеру, наверное, не видно. Вот, ну вот, вы можете подтвердить. А я, на самом деле, очень нехороший, такой неприятный человек.
Да?
Конечно, но это все выливается на моих домашних. То есть это невидимые миру слезы. Нет, ничего странного.
Я говорю, страдают.
А страдают, конечно, да. Я такой эгоист и могу поорать.
А ваши...
В это никто не верит, что я могу орать, нет, потому что я, видимо,
правда.
Вот это все выходит вот в дом на самых близких людей, в первую очередь, конечно же, на жену.
А ваши коллеги по эху говорят, что...
Вот, вы кого имеете в виду?
А неважно.
По эху Москвы или по вот телекомпании Эхо ТВ, которая была вот RTV?
Эхо ТВ. По Эхо ТВ, да. Говорят, что ситуация немножечко другая. Говорят, что вы на самом деле... жена правит и в доме, и на работе. И что, когда жена что-то говорит, вы молчите и умно слушаете. Вы правда...
Знаете, мне повезло в том смысле, что жена моя крайне редко говорит глупости. Ее не грех вообще-то послушать и сделать так, как она считает правильным. Вот.
А дает ли она вам сказать?
Дает ли она мне сказать? Да. Безусловно.
Вы не ссоритесь по поводу профессиональных каких-то тем?
Нет, мы можем ссориться, наверное, из-за каких-то других тем, там, я не знаю, из-за детей, там, каких-то вопросов связанных, там, что сделать, что не сделать.
Еще одна...
Моя жена мой единомышленник, поэтому я очень... Видите мою руку правую?
Да.
Вот, видите кольцо?
Да.
Видишь, оно вросло?
Да.
Вот вам ответ.
Удобно?
Абсолютно.
Хочу вас к книге вернуть.
Давайте.
Кусочек из вашего письма. Страшные рассказы пока не подтверждаются, так что мама может своих подружек успокоить, потому что у меня ничего не украли, никто меня не бил, и по ночам деньги не стреляли. 23.11.1986 года. Кусочек письма. Угу. Правда, вас никто потом не бил?
Ну, я в книжке написал, что пытались меня избить один раз, но это уже было под самый дембель. Угу.
Вот нам прислали ваши...
Говорить, да?
Можно. Ваши помощники прислали нам отрывки, отрывки из книги.
Ну, это то, что издательство подготовило сейчас, да, для...
И эти отрывки мы с Катериной прочитали. Там все били друг друга, там... А еще ваши фотографии мы там видим. И
да,
вы там такой...
Там много.
Такой худенький парень в очочках, что, вы знаете, иногда, мне кажется, вот особенно учитывая...
Что
какую атмосферу. Да.
Надо
ну, в общем,
было.
Да.
Нет, смотрите, в учебках, там у нас, если вы потом... Понимаете, с одной стороны, книжка получилась очень смешной, ну, как мне кажется, потому что я все-таки... Ну, у меня какие-то хорошие остались воспоминания, помимо того, что на самом деле непонятно, чем я занимался там 2 года. Вот всем чем угодно, но только не военной подготовкой.
Но у вас
потому что это
стрелять-то?
Был конец... 2 раза я стрелял в армии из автомата. Это был конец 80-х годов. Это был абсолютный развал вооруженных сил. Поэтому вот мы и говорили, у меня специально для вот уже издания, которое выйдет, там есть авторское, как бы вот автора вступление такое, я говорю, что вот эти 30 лет назад невозможно было представить, что вооруженные силы России станут вот такими, какими они сейчас. Потому что та армия, в которой я служил, это был полнейший, конечно, бардак. Вот, по поводу вашего вопроса, там били или не били. Деньги, естественно, стреляли. Там, сержанты сразу же там все отбирали у вновь прибывших. Но тогда не было вот уже такой дедовщины, которой всех пугали в советское время. Начинал уже вот именно вот этот национализм зарождаться. Тогда дрались друг с другом представители
грузины
разных национальностей. Естественно, да, вот что-то там такое происходило. Но не бог весть. Меня как-то вот Господь миловал. Хотя случаи были разные. Я об этом там описывал, и то, что касается его учебки, там крайне неприятные бывали истории. Не со мной. Мне по морде дали уже вот в конце. Это был уже декабрь там, или ноябрь 88-го года. Но меня ребята, вот мои друзья-хохлы, они вовремя там как бы меня вытащили из
грузинских
лап. Молдаванин поднял тревогу.
А-а-а.
Он поднял тревогу, а прибежали защищать меня хохлы и осетины.
Ну, но вот эти вот армейские годы вы все-таки вспоминаете больше как что-то хорошее.
Очень хорошей, такой доброй ностальгии, да, конечно.
Десятый спрашивает, и поддерживаете ли вы с армейскими сослуживцами связь?
Вот это... Хороший вопрос, потому что сейчас практически нет.
Почему?
Вот когда я писал, да, а сейчас из-за событий на Украине.
А они сами оборвали контакты или вы оборвали контакты?
По-разному. Причем получилось так, что даже вот не столько с ребятами, но ну, люди, которые там в книжке у меня не фигурируют, я же как бы и с их семьями знаком. Угу. Вот, например, там со старшим братом одного... Да, кстати, важный момент, я когда спрашивали, там, правда или неправда, я там изменил фамилии в этой книге, потому что, ну, там вещи есть некоторые, про которые я пишу. Ну, люди вообще нормальные не должны этого делать. Угу. Там всякие хулиганские нехорошие поступки. Поэтому я на всякий случай фамилии изменил. Так вот, я там знаком с некоторыми из членов
семей.
Их семей, да. Угу. Вот, например, с ним есть мой друг, с которым давно мы не разговаривали. А вот с его старшим братом, как-то, с которым я тоже знаком, потом уже после армии познакомился, вот с ним как-то этот контакт там продолжается. Ну, я думаю, что это временная история. Понимаете, вот один из них, что-то он такое... Мне говорит, работает много лет здесь, на стройках. Потом приезжает домой. И вот он оттуда мне, значит, что-то там... Там путлер. Ну вот, ваш там путлер. Угу. Я ему говорю, слушай, говорю, вот ты сюда приезжаешь работать, и он тебе здесь не путлер. Он тебя сюда пускает, и тут ты работаешь. У себя ты не можешь работу найти. А приезжаешь домой, и он сразу путлером становится. Вот я говорю, тебе не странно? И вот... Ответа нет на этот вопрос, а дальше начинается какая-то вот такая штука, и она приводит вот просто к обрыву.
Как вы видите дальнейшее вообще развитие ситуации на Украине?
Рано или поздно все это нормализуется, но боюсь, что поздно, потому что сейчас как-то совсем...
Что в вашем понимании поздно?
Ну, я имею в виду, что для того, чтобы нормализовались отношения, много еще времени потребуется. Может быть, даже больше, чем на нормализацию отношений между Россией и Грузией после войны 88-го года.
Но сейчас уже вектор немножко сместился.
Сместился. Да. Я не про Сирию говорю. Я говорю про... Понимаете, вот в Севастополе у нас родственники живут. Вот двоюродная бабушка моей жены, тетя Лида, которой уже за 80. И мы к ним в прошлом году ездили. И я не могу вам передать очень коротко вот ту атмосферу, я не знаю, радость, подъем, это все неправильные слова. Вот как будто у них груз какой-то висел на плечах, и вот он исчез. Несмотря на то, что тяжело, что там такие же проблемы, которые у них были, плюс присовокупились, наверное, какие-то проблемы, которые у нас здесь, в России. Но это все равно дорогого стоило. Почему я это и поддерживал.
И в данном случае, значит, на санкции всякие, европейские, вообще санкции Запада вы смотрите... Так.
Ну, я смотрю на это как... Как я могу смотреть сейчас вот на то, что серая погода? Я вот пришел в желтой футболке, добавил немножко солнечного света.
Европарламент просто на этой неделе...
Слушай, я работал с представителями... Ну, не с Европарламентом, я работал с Еврокомиссией. Это такие...
Кто?
Бюрократы, мягко говоря.
Скользкие люди.
Да ну их.
Еще больше бюрократы, чем российские чиновники.
Это нет никакого сравнения просто.
Знаете, что они сказали? Они говорят, главное условие, чтобы сняли санкции с России, это вот верните Крым. Даже будут долго ждать.
Давайте отдельно поговорим, если хотите, когда-нибудь про политику. Я с удовольствием приду и расскажу все, что...
Десятый нас возвращает в армию. В армию. Андрей, а в патруле ловили десантников?
Нет, меня десантники... Я никого не ловил, я мирный человек. Я ходил в патруль для того, чтобы пойти в кино.
Я два раза стрелял, и меня один раз хотели побить.
Ну, пару раз стукнул. Я ходил в кино, я ходил звонить домой, и я ходил чего-нибудь есть, как правило, в хачапури.
Так весело, задорно прошли два года
службы. Да, я никого не... Меня поймали один раз именно десантники, потому что у нас с десантно-штурмовой бригадой в Кутаиси были такие, вот что называется, терки... Артиллерийский полк и десантники, мы все время друг друга. Но я человек очень, ну, хотите миролюбивый, хотите ленивый. Меня, кстати, на переговорном пункте телефонном и поймали. Я пришел домой звонить, а они меня завернули. Ну, получилось очень смешно, потому что, когда меня привезли в комендатуру, и, собственно, должны были, как бы там, по идее, через какое-то время, наверное, за нарушение что-то сделать, там, может, даже на гауптвахту отправить, комендант города узнал, что у него КПЗ сидит москвич, он меня вызвал. Вот, и мы с ним совместно стали решать его проблемы, потому что его переводили
Кремль
в Чехословакию.
Кремль покажешь?
Абсолютно. Нет. Ему нужен был билет. Тогда нельзя было билет на самолет купить в Кутаиси, но другой человек мог купить в Москве. Тогда были другие времена. Еще 11 сентября не было. Вот, и поэтому меня потом с почетом привезли в полк на машине. Ну, это, про это тоже написано.
Еще один факт из Википедии, который вы можете либо опровергнуть, да, либо подтвердить. В 86-м году у вас родился сын.
Угу.
Так есть.
Да.
Это правда.
Это правда.
А как так получилось, что в 86-м году у вас рождается сын, и в 86-м вас забирают в армию?
Это сын Юли от первого брака, который носит мою фамилию, мое отчество. Поэтому это мой сын. Мы с ним вместе уже 24 года, и в следующий понедельник, 8 числа, моему старшему сыну исполняется 30 лет.
А еще у вас есть двое усыновленных детей. Да. Это что было решение?
Это общее было решение. Мы долго об этом думали все время как-то. Ну, дочка уже родилась. Там нет отметки такой. Понимаете, вот тут там все условия выполнены, и мы решили. Как-то так само собой сложилось. Просто, видимо, так долго...
У кого появилась эта мысль, скажем так?
Не вспомню, не скажу. Просто сейчас уже не вспомню. Просто в какой-то момент мы поняли, что, ну, что-то, видимо, опять говорили. Нет ничего, что нам не позволяло бы взять ребенка. Угу. Поехали и взяли.
Сколько этим детям?
Вот вчера они ездили к Андрею Малахову. Не знаю, когда сегодня это будут показывать, или в следующую субботу. Значит, старшему, который средний получается, 13 полных, а самому маленькому 11.
Кем будут ваши дети, как думаете?
Ну, пока я не знаю. Вчера они заявили, что, значит, старший будет военным, а младший — поваром. Ну, до этого старший хотел быть дальнобойщиком, там, еще кем-то.
Но сейчас не очень хорошо быть дальнобойщиком.
Нет, он сказал, что он не будет дальнобойщиком, потому что иначе он станет импотентом. Я говорю, почему? Он говорит, а сидячая работа все время. Я говорю, слушай, ну, есть определенный какой-то
результат. А журналистом-то кто-нибудь будет?
Нет, слава богу, никто не будет. Старший сын работает телеоператором.
Ну, все равно близко.
Близко, да, но он просто любит снимать.
Вот всегда меня удивляет, почему, слава богу?
А потому что это очень неблагодарная и тяжелая работа.
А какая благодарная и легкая?
Это я не знаю.
Все артисты, которые у нас здесь были, говорят, не дай бог. Нет,
это они конкуренции боятся. Понимаете, вот если мне удастся написать то, что вот я сейчас пишу, может быть, будут там какие-то ответы, почему журналистику, я считаю, неблагодарной работой. Потому что вот если армейские байки... Ну, это действительно байки, да, хотя байки есть и смешные, а есть байки совершенно не смешные, там и смерти были, которые я видел, и какие-то истории, там, подлости просто человеческой. Но это такой маленький, как бы, кусочек моей жизни, ну, действительно, что там, 2 года, вот, а то, что я сейчас пишу, это история немножечко другого плана, потому что я... Стараюсь рассказать то, чего, в общем-то, никто не рассказывал. Там период, который захватывает события с момента, ну, то, что вот принято называть разгоном, да, развалом НТВ, то есть события 2000-2002 годов, с именно моими глазами, да, потому что я действительно был очень активным участником этих событий, таким одним из революционных вождей. Вот. И об этом не писал никто, кроме Виктора Шендеровича.
В двух словах, как вы это описываете?
Описываю так, как было, опять же. Я ничего не... В этой книге я никакие фамилии не меняю. Вот. Все фамилии
и
настоящие.
И до какого периода?
Вот. Потом большой кусок, связанный именно с моей работой на РТВ, об этом никто не писал вообще никто никогда. И потом что-то там еще, сейчас я пока не могу точно это сформулировать. Ну, какой-то... Там, понимаете, там идет рассказ, собственно, об информационной войне. Что такое информационная война с моей точки зрения? Как журналистика? То есть история моей профессиональной, на самом деле, жизни. Почему я сначала там был либералом, меня там считали, потом там не либералом, продался Кремлю, там не рукопожатный, рукопожатный. Вот вся вот эта пена, которая там... Но на самом деле, опять же, вот возвращаясь к жене, которая меня и пилит, и командует, и всем на свете делает, да, вот она говорит, эта книга о нас, вот о мне, о Юле, о тех, с кем... мы работали и с кем встречались. На самом деле там очень интересный набор людей, понимаете, там есть и Гусинский, и Березовский, и Евгений Киселев, и Виктор Шендерович, и, я не знаю, Алексей Венедиктов, небезызвестный вам Сергей Леонидович Доренко, и Путин, и Лесин, и люди, которые когда-то работали в спецслужбах, и российских, и нероссийских, и так далее, и так далее.
И... Кого-то разоблачать?
Нет, я никого не разоблачаю, просто я пытаюсь...
Нет, кому-то будет неприятно, да, что-то про себя читать. Будет,
безусловно,
да? Вот они скажут,
это правда.
Ах, этот Норкин.
Не, а я к этому спокойно
каким
отношусь.
Каким периодом заканчивается книга? Что, на чем точка?
Ну, я думаю, что пока 2014 годом, потому что под заголовок от НТВ до НТВ через конголезское телевидение, RTVI называли конголезским телевидением. Это выражение придумал Григорий Кричевский, в то время руководитель информационной службы канала ТВ-6, вот, потому что аудитория была у RTVI вне России, заграничной. Вот он нас дразнил, что мы, значит, на Конго работаем. Я думаю, что 2014 год, ну, вот чуть-чуть позже... истории моей с «Дождем», то есть тогда, когда информационная война у нас выходит на новый виток, то есть что это Олимпийские игры, вот Украина, Сирия, вот эти вот вещи вот совершенно свежие. Ну, не могу пока сказать,
а вот
как
вы для себя, когда
пойдет.
Пишете эту книгу, как вы для себя объясняете, зачем вы ее пишете?
Очень просто, вот это я как раз понимаю. Мне до сих пор не удавалось выговориться, на самом деле. Меня все время спрашивают
о
чем-то. Нет, ну, понимаете, есть рамки интервью, есть рамки радиоэфира, все это как бы ограничено. Mm-hmm. Когда я выступил вот по поводу «Дождя», через некоторое время появился вот этот текст Олега Кашина. Mm-hmm. Это интересно, если вы откроете, опять же, статью про меня в Википедии, mm-hmm. вы увидите, что там есть ссылка на текст
Олега Кашина, да.
Но нет ссылки, собственно, на мой текст. Вот, и когда я прочитал там на нескольких страницах Олег Кашин, который говорит, что я вообще-то Норкина не знаю, хотя мы с ним там работали на одной радиостанции. Я работал в эфире «Коммерсант ФМ», Кашин был колумнистом. Мы не пересекались, просто я ставил в эфир его рубрики. И он дает анализ того, что происходило в моей голове там, в течение многих лет. Почему я говорил раньше одно, потом раньше другое. То есть это смешно немножечко, понимаете? А у меня как бы нет вот этой возможности, не было, на самом деле, объяснить. Я вот объясняю это там детям в институте. Они говорят, я им задание просто даю, вот мы начинаем разбирать мое выступление на прямой линии с Путиным. Когда меня там стали опять же тоже, потому что
плевать.
Я призываю всех забрить в солдаты, значит, Норкин сказал, что у него студенты идиоты, там, вот, я говорю, вот,
ну, вообще
давайте
все вспоминают больше как
естественно,
о том, что Норкин
что
говорил
скандал.
О патриотизме.
Да, 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 о патриотизме, но почему-то с негативным каким-то оттенком. И
скажи,
они мне говорят, сейчас, они мне говорят, Андрей Владимирович, а почему же, говорит, вот вы говорите одно, а про вас пишут совершенно другое. А я говорю, вот поэтому, мои дорогие деточки, я и согласился с вами работать, чтобы вот и вот эту вот фигню вот вы не писали, а научились работать так, как это
должно. 59-й наш слушатель спрашивает, а подскажите название книги, пожалуйста.
«Армейские байки». Как
а вторая стара... прямой эфир.
Ну, вторую
рабочая.
Давайте мы пока не будем
сориентируйте
забегать,
по датам.
Да. Вот смотрите.
И первая, и вторая книга.
Вторая, я думаю, это уже ближе к концу года. А что касается «Армейских байк», как я отдавал священный долг советской армии, то она появится в конце февраля. Появится она в двух вариантах, насколько я понимаю, с аудиодиском и без него. А книжка под 18+, как это сказать, гриф там, да?
Ой, значит, будет в пакете.
Да. А как? Ну, мы же разговаривали
будет.
Там.
Ну, да,
она будет в пакетике. То есть нельзя будет в магазине взять
и пролистать.
Потом, там мне очень смешно, вот, когда я увидел макет обложки, там такой кружочек. Там, внимание, содержит нецензурную брань. 18+.
У вас еще нет экземпляра?
Нет, еще пока нет. Но как иначе? Мы же там... Я же ничего не придумывал. Да, мы так и разговаривали. Все так разговаривали. Шахназаров Карен Георгиевич, который написал предисловие к этой книге, он сразу пишет, единственная моя претензия, я не приемлю нецензурную брань даже в художественных произведениях, даже вот по мере как бы необходимости. Но я же не писатель.
Андрей Владимирович, у меня последний вопрос,
да,
до
пожалуйста.
Нашей рубрики, которая будет 5 вопросов, 5 быстрых ответов. Любой СМИ, любой журналист, наверное, следит за рейтингами как своего СМИ, так и своих программ. Вы следите?
Ну, как это называется, гуглит?
Вам важно?
Гуглите.
Ну, я, конечно, периодически смотрю, что про меня пишут.
Вот свою популярность, да, все-таки проверяете?
Нет, не популярность. Если рейтинги я там всегда получал, я просто смотрю. Mm-hmm. А так, ну, иногда это полезно просто, понимаете, там откроешь...
Ну, а если гадости пишут?
Ну, в основном и пишут гадости.
Давайте к рубрике приходить, совсем мало времени. Что вы скрыли когда-то от мамы? Первый вопрос нашей рубрики.
Неожиданно.
Наверное, что-нибудь стащил.
Например?
Ну,
деньги?
Я не знаю. Ну, нет, наверное, не деньги. Ну, какой-нибудь нехороший поступок, там, я не знаю. Может, разбил чашку, не помню.
Сласть какую-нибудь стащили. С какой бы блондинкой вы бы смогли изменить своей жене?
Ни с какой. Она, собственно, у меня периодически бывает блондинкой, поэтому
хорошо.
Нет проблем.
Самая большая ошибка в жизни?
Иностранный язык не выучил.
Ни один?
А, Нет, я могу объясниться там в гостинице, в магазине, но как-то иногда очень стыдно становится.
А у кого бы вы попросили прощения?
У мамы.
Последний вопрос. Кто ваш лучший друг?
Юлька, конечно.
Самый популярный ответ, на самом деле.
Не, ну тут, видишь, никакой паузы не было.
Андрей Норкин был у нас в гостях. Спасибо большое. Приходите еще.
Вам спасибо большое.
Екатерина Звягинцева.
Ольга Данилевич. Через неделю услышимся. Пока.